Две палаты.
Доброе утро. Программа «Музейные палаты» приветствует вас из Петербурга. Меня зовут Татьяна Троянская. Рядом со мной коллега Дмитрий Гаврилов.
Доброе утро, друзья.
Доброе утро. Мы находимся сейчас в музее-квартире Федора Михайловича Достоевского. И напротив нас заместитель директора по творческим проектам музея Вера Берон. Вера, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, мы на самом деле встречаемся
Вспоминательный день, в праздник, 4 июля, это в Петербурге всем известен как День Достоевского.
Ну, если честно, не совсем 4 июля, а первая суббота июля. Ну, вы знаете, в Петербурге уже привыкли к этому празднику, но я не уверена, что вся наша страна знает, почему именно 4 июля праздник Достоевского, поскольку всем известно, что день рождения Достоевского 11 ноября, да, умер он в январе.
Да, но дело в том, что не в ноябре, не в январе. Мы не смогли бы выйти на улицы с театрами, поэтому был выбран летний жаркий день. И поскольку есть такой замечательный роман «Преступление и наказание», самый петербургский роман русской литературы, и он начинается именно в начале июля, в чрезвычайно жаркое время. Поэтому было решено приурочить наш замечательный праздник к этому дню.
Но надо сказать, что в этом году этому роману 150 лет, да?
Да, 150 лет началу создания романа «Преступление и наказание». Вообще вышел он в 1866 году. Следующий год у нас тоже будет юбилейный. А в этом году он только сдал первые свои главы романа.
И праздник сегодня будет масштабным.
Ну да, он будет очень масштабный. В нем участвует очень много музеев, библиотек города и много театров.
И уличное шествие будет. Кто будет участвовать? Это такое театрализованное представление, которое будет происходить на улицах Петербурга.
Уличного шествия у нас не будет, потому что Невский проспект не перекрывают. Но у нас по Невскому будут ходить театры с такие бродячие труппы. Будут уличные музыканты, будет несколько театров, будут разносчики под 19 век, будут персонажи Федора Михайловича, и все это будет с 2 до 5 на Невском. А на Манежной площади будут работать 2 театра, это театр «Открытое пространство» и ФМД-театр, театр-музея Достоевского.
И все это начнется буквально с выстрела полуденного, да, пушки нашей, поэтому для тех, кто не в Петербурге, это, конечно, информация не актуальна, но если кто-то нас в интернете, да, или прилетит, да, или прилетит.
В 2 часа у памятника Достоевского на Владимир площади будет флешмоб Достоевский онлайн. И с 2 часов начинается вот эта вот такая веселая совершенно толпа, пойдет по Невскому. Там будут огромные марионетки кукольного формата, совершенно фантастические куклы 4-метровые. И эта акция будет называться «Гигантские марионетки идут в гости к бронзовым куклам Петербурга». Но я думаю, что, в общем, каждый может увидеть здесь очень много интересного по своему вкусу.
Ну, мне кажется, вообще этот праздник как-то привлек к Федору Михайловичу Достоевскому огромное количество молодежи, поскольку мы сейчас все говорим о том, что молодежь не читает классиков, да, а мне кажется, вот такие праздники, они как раз говорят о том, что Федор Михайлович крутой писатель.
Да, книжные магазины говорят нам, что после праздника скупаются все произведения, что, конечно, очень приятно.
Я хочу добавить вопрос, связанный с атрибутикой, с символикой различной, с изображением Федора Михайловича. На ваш взгляд, не выходит таким образом Достоевский в тираж?
Вообще не вижу в этом ничего плохого, потому что он действительно самый петербургский писатель, и, по-моему, хорошо, что он становится брендом города, как бы мы ни относились к этому слову.
Мы сейчас находимся в музее Достоевского, я напоминаю, и наверняка в музее тоже будет происходить сегодня какие-то мероприятия ожидаются.
Ну, музей будет просто работать в обычном своем режиме, тут будут идти все время экскурсии и аудиогиды. Внизу у нас работает последний день сегодня выставка «Достоевский маскарад», посвященный прошлому году. Но, конечно, все силы наши брошены на Невский и на Манежную площадь. У нас маленький музей, нам просто не разорвать.
Но все равно мы находимся сегодня в этом музее. Давайте пройдем по экспозиции, остановимся на ключевых экспонатах. Сейчас мы находимся...
Это столовая, да?
Да, это мемориальная квартира Федора Михайловича, и сейчас мы находимся в столовой.
Вот я слышала о том, что это чуть ли не единственный музей, где, собственно говоря, предметы, которыми действительно пользовался Федор Михайлович. Это правда?
Ну, это ошибочная информация, потому что наш музей...
Вы рушите наши идеи.
Ну, что делать, я же не могу говорить неправду. Наш музей открывался через 90 лет после смерти Федора Михайловича. Поэтому, конечно, очень мало чего сохранилось. То, что сохранилось, попало в музей Достоевского в Москве, потому что он был открыт первым в России в 1921 году. И очень много хранится в Пушкинском доме. А у нас предметы эпохи, ну, есть, конечно, какие-то экспонаты Федора Михайловича, например, за стеклом. Вот здесь вы можете увидеть чайную ложку с монограммой ФД Федора Достоевского, колокольчик, в который он звонил, когда ему нужна была прислуга, и предметы из семьи Достоевских. А личных предметов у нас, к сожалению, немного.
Но зато преимущественно этого музея в том, что именно здесь жил Федор Михайлович, и именно здесь закончились его дни.
Да, это последняя его квартира, потому что известно, что в Петербурге он поменял очень много квартир, около 20 адресов. Он никогда не жил более 3 лет ни в одном доме, он часто очень переезжал. И вот эта квартира последняя, он здесь писал братьев Карамазовых, он готовил здесь свою знаменитую пушкинскую речь, и здесь он умер.
И здесь он тоже дважды, да, поселялся?
Да, вы прекрасно знаете эту историю Федора Михайловича. Он жил здесь не в этой квартире, в 1846 году, когда писал свою повесть «Двойник», такую очень знаковую повесть в его творчестве.
И это, кстати, единственная повесть, которую оценил Набоков, который, как известно, не любил Достоевского.
Да, ну, мы знаем, что многие писатели друг друга не любят, это нормально. Не верят, да. И здесь он написал «Братьев Карамазовых», самый главный роман своей жизни.
С чем связаны переезды Федора Михайловича?
Я думаю, что основная причина, это, конечно, финансовая, потому что если он уезжал за границу или куда-то в Москву, то он не хотел платить, потому что он всегда был ограничен в средствах. И, ну, есть такая версия, что он проживал как бы жизнь своих героев в определенной квартире и менял полностью обстановку.
Ну, это место вызывало больше вдохновения?
Вот эта квартира? Ну, вообще он любил как бы такие и хорошие районы, и также как хорошую одежду, красивые вещи. Поэтому, в принципе, если бы он расплатился с долгами раньше, он расплатился со всеми долгами за полгода до смерти, то он, конечно, жил бы в более таком фешенебельном районе Петербурга. Но здесь он жил, потому что пространство как бы соответствовало цене, и поэтому здесь ему было хорошо.
Но, тем не менее, я слышала о том, что эта квартира, вот, в годы, когда Федор Михайлович здесь жил, была таким объектом посещения многих известных людей в Петербурге.
Ну, дело в том, что во время жизни здесь, в Петербурге, он уже становится очень известным. Его знают не только Россия, но его начинают переводить на языки Запада. Поэтому, конечно, сюда, к нему, к учителю, он здесь жил уже и во время, и после создания своего дневника писателя, который вызвал огромную переписку его современниками. И к нему приходили совершенно разные люди с вопросами, просьбами.
То есть, и он принимал, всегда говорил.
Да, он старался всех принимать вот в гостиной, в соседней комнате.
Ну, вот Дима очень хотел погулять по квартире, да, поэтому
я думаю... Хочу прочувствовать всю атмосферу.
И это вот как раз вот эта вот гостиная, да, где...
Дело в том, что у нас, конечно, квартира во многом создавалась по воспоминаниям, фотографии сохранились только кабинета, а вот уголок этой гостиной был зарисован его племянницей, поэтому он выглядит точно так, как был на этом рисунке. И за этим столиком он часто сидел перед тем, как пойти работать в кабинет. Мы видим на столе коробочку с табаком, и набивал себе папиросы. Он очень много курил, хотя врачи запрещали ему курение, у него шел туберкулезный процесс в легких, но когда он работал, он не мог не курить. И курил практически беспрерывно, прикуривая одну папиросу от другой, выкуривал до 40 штук. На обратной стороне этой коробочки, вот мы видим эту надпись, есть надпись очень такая трогательная, трагическая, сделанная рукой дочери Любы. 28 января, в этот день умер папа. Вот, ну, за этим столиком он принимал своих посетителей, которых было действительно очень много. И, набив себе папиросы, он набивал папиросы ручкой, которую потом писал роман «Братья Карамазовы», он приходил к себе в кабинет.
И мы сейчас пройдем в кабинет. А вообще интерьер квартиры восстанавливался, вы сказали, по воспоминаниям, да?
По воспоминаниям, ну, типология тоже 19 века. То есть, ну, обычно, когда посетители к нам приходят, и, пройдя всю квартиру, они задают почти все один и тот же вопрос. А где же была спальня? спальня. Но спальни у них в квартире не было. Это просто ее здесь негде было разместить. Сам Достоевский, как все, наверное, знают, работал по ночам. Он начинал работать в 11 часов вечера, заканчивал в 5-6 часов утра и отдыхал он на этом диване. Он был очень узкий, он был заказан в свое время специально для него. И, как писали современники, он спал, укрывшись одеялом с головой и сверху шинелью. То есть он такой, видимо, аскетический образ жизни для него был очень близок.
Для того времени это большая квартира? Или
это квартира среднего достатка.
Ну, вот это тот самый календарь, да, который, собственно, знаменует дату смерти.
Да, это дата смерти, 8 часов 36 минут, 28 января, среда, но эти часы принадлежали его брату, они остановлены просто в минуту смерти.
А как к вам попали эти экспонаты?
Ну, после Федора Михайловича, естественно, оставались потомки его, и вот эти часы перешли от правнука Достоевского, Дмитрия Андреевича, нет, Андрея Федоровича Достоевского, а праправнук сейчас еще жив, здоров, и у него есть сын Алексей, у Алексея есть дочери, и есть сын Федор, уже ему 4 года.
А вот это прозвенел колокольчик, это значит, так принимали гостей здесь?
Да, но это же характерный такой звоночек, если все помнят преступление и наказание, то Раскольников, когда приходил к старушке, он тоже звонил в колокольчик, потом возвращался, слушал этот звон. И этот колокольчик примета времени действительно 19 века. Так входили к Достоевскому.
Если вернуться к экспонатам, к их истории, ваш музей создан, ну, относительно недавно.
71-й год.
71-й год, но все равно, да?
Еще все равно, конечно.
Скажите, как собиралась экспозиция? Ведь очень сложно было и с потомками наверняка договориться, найти истинные вещи.
Ну, сложности до сих пор мы все еще ищем, все еще надеемся. Ну, как
даже сохранились, вы думаете, что сохранились еще? Можно где-то откопать...
Вдруг, да, находятся какие-то открытки, какие-то письма. Ну, в общем, это все очень сложно, безусловно. Ну, когда создавался музей, я при этом не присутствовала, правда. Но я знаю, как когда обычно создаются музеи, как-то обращаются ко всем, и все начинают собирать, там, искать, приносить. Очень много так собиралось. Много
даров. Почему так поздно был создан?
Наверное, вы догадываетесь, потому что в Советском Союзе Достоевский был не тот, что не запрещен, но как бы не разрешен. И, например, роман «Бесы» практически отдельным изданием вышел только уже после перестройки. И ставить его нельзя было. Так что и 1971 год, это 150-летие со дня рождения Достоевского, открыт был музей только потому, что весь мир праздновал этот юбилей. Тут уже нельзя было замалчивать никак.
А сейчас с потомками вы общаетесь, да?
Да, Дмитрий Достоевский бывает в музее. Конечно, мы видимся, безусловно.
Какие мы еще залы не прошли?
Я боюсь, что сейчас в детской будет экскурсия. Мы не видели комнату жены Анны Григорьевны, которая была таким рабочим кабинетом женщины-секретаря практически, потому что она выполняла весь объем, огромный объем работы. То есть система была такая. Федор Михайлович днем продумывал главу, вечером диктовал ее Анне Григорьевне. Она все это записывала стенограммами. А потом, когда он отдыхал, она должна была переписать начисто тексты этой стенограммы, показать Федору Михайловичу, причем он не любил, когда она опаздывала. Дальше он читал, правил, и она переписывала еще раз. То есть, ну, и занималась, естественно, детьми здесь в это время. Они жили, когда вот они жили на этой квартире, жил Федор и Люба. Потому что у Федора Михайловича с Анной Григорьевной было 4 детей, 2 из которых умерли в раннем возрасте. Вот, то есть она выполняла огромный объем работы и часто очень расстраивалась и даже плакала, когда Достоевский последние деньги мог отдать любому, кто его просил об этом. И когда она плакала, он обычно ей говорил: «Не беспокойся, не хлопочи, деньги будут». После его смерти она действительно стала очень богатой женщиной. У нее была почти там улица в Ялте, но умерла она в нищете, потому что умерла...
В Петербурге, да?
В Ялте. Умерла она в 1918 году, а в 17-м, понятно, все было конфисковано.
В это помещение, в эту квартиру Достоевский с какой стороны заходил? Потому что мы попали через подвальное помещение.
Да, ну это происходит потому, что посетители должны где-то раздеваться, куда-то входить. А вход был, вот мы его проходили, мы поднимались по лестнице, вход был прямо из Кузнечного.
Но это что-то концептуальное, когда вход через подвал, через темное помещение.
Ну, в общем, да, подвал, подполье, это так близко.
только все.
Нет, ну концептуальной тут безумной концепции нет, потому что просто нужно иметь вестибюль, где посетители раздеваются, вот и все.
А кто ваши посетители, кто приходит? Таня сказала, что очень много молодых людей.
Ну, есть как бы две категории. Есть школьники, студенты, которые просто проходят Федора Михайловича и приходят почти принудительно. А есть действительно те, кто интересуется. Ну, у нас есть театральная часть нашей деятельности. Почти каждый вечер у нас играют театры, наши театры, разные другие театры Петербурга. Поэтому те, кто приходит на спектакль, они так или иначе узнают про музей, потом возвращаются уже в музей. Так что...
Ну, в этом смысле ваш музей, он такой универсальный. То есть, с одной стороны, синтетический, да, как и все должно быть в 21 веке. Это музей-квартира, это выставочный зал, да?
Это мемориальная квартира, она, естественно, никогда не меняется, ну, пополняется только. У нас есть литературные экспозиции, в которые мы можем пройти. Там рассказывается о жизни и творчестве Федора Михайловича. Есть два выставочных зала, где меняются выставки каждые 3 недели. И есть театр, маленький такой,
конечно. И медиатека.
Медиатека, это скорее у нас фонды хранят. У нас отдельного такого пространства нет.
А ну фильмы же вы показываете, да?
Ну, фильмы мы показываем премьеры, которые у нас предусмотрен за экран, который в экспозиции может опускаться. И там мы проводим премьеры и делаем показы.
А знаменитый ФМД, ну в Петербурге он во всяком случае знаменит, ФМД-театр. Расскажите, он насколько близок к Достоевскому?
Ну, начинали мы его создавать, думая, что мы будем ставить только Достоевского. Но, конечно, потом театр стал развиваться, и мы ставили разные спектакли. Сейчас все силы уходят на спектакли к Дню Достоевского, но у нас есть спектакли, например, «На Европу смотрю как зверь», это о Достоевском и Герцене. Есть спектакль, никак как бы не относящийся к Федору Михайловичу, это спектакль «Паника» по финской пьесе Микки Мелюаха, который поднимает вопросы такого психологического сбоя 40-летних мужчин. Но, в принципе, как мы знаем...
Да,
да, вот я говорю, что в принципе можно все соединить с Федором Михайловичем, и так или иначе мы продолжаем исследовать те темы, которые его волновали.
Насколько часто эти спектакли идут вот для тех, кто захочет прийти и посмотреть, в частности, спектакль о Достоевском?
Ну, сейчас мы его не играем, потому что вообще камерные театры, вы, наверное, прекрасно это знаете, которые живут без каких-то постоянных вливаний, им очень трудно выживать. То есть у нас театр существует отдельно от музея, поэтому... Зал очень маленький, он нерентабелен, и очень сложно проводить спектакли. Чаще всего они, ну, в лучшем случае, идут в ноль, а скорее всего в минус. Поэтому мы играть стали их меньше.
Ну, вы играете только в зале или же вот в этих исторических помещениях, либо в помещении выставок?
В историческом помещении собирался играть Александринский театр, здесь двойника с Гвоздицким. Но это особо уже дорогое удовольствие, потому что здесь может поместиться очень мало зрителей, а при этом очень много надо еще делать, поэтому... пока мы себе это позволить не можем.
Я все-таки хочу вернуться к публике. Кто эти люди? Чем они интересуются? У них высшее образование. Можете охарактеризовать своего такого среднестатистического посетителя?
Социологических отчетов никаких исследований мы не проводили. Но это очень, конечно, много приезжих, очень много иностранцев, потому что Достоевский входит в как бы такую обойму туристическую. Поэтому, наверное, даже пополам петербуржцы и туристы, которые приезжают.
А с детьми часто приходят сюда? Потому что это же не детские писатели, далеко не детские.
У нас молодые сотрудники разработали программы детские, которые пользуются огромным спросом. Последние дрожки, кареты, там что-то еще, но связанное с движением. И просто у нас физических сил нет обслуживать всех, кто хочет, но абсолютно переполнены записи на эти экскурсии. Приходят маленькие дети и с радостью занимаются.
И что они видят?
Они ищут в иллюстрациях лошадок, понимают, как они ездили, понимают, как жили в прошлом веке, чем отличалась жизнь та от нашей. Ну, то есть, как бы они погружаются в 19 век, и это им очень интересно.
Я предлагаю нам сейчас прерваться. Напомню, что мы находимся в Мемориальном музее Федора Михайловича Достоевского. Беседуем с Верой Берон, заместителем директора по творческим проектам, и продолжим через несколько минут.
Музейные палаты.
Ну что, мы по-прежнему находимся в Петербурге, в Мемориальном музее Федора Михайловича Достоевского, и беседуем с Верой Берон, заместителем директора по творческим проектам. И мы переместились, это экспозиционная часть музея, да?
Да, это литературная экспозиция, она уже третья со дня открытия музея, то есть она создается, и уже, мне кажется, в этот же момент уже устаревает, то есть мы ее меняем, конечно. Но здесь как бы идет рассказ о жизни Достоевского, да, в этой экспозиции...
Какое житие.
Да, в этой экспозиции он идет как бы на трех уровнях. В окнах таких подсвеченных мы видим реалии, то есть там портреты, места, где он жил и так далее. А внутри то, что создавало. То есть, или вот здесь мы находимся сейчас в романном зале. Здесь в основном речь идет о пяти главных романах: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». А в том зале это детство там, до 1864 года. И вот в том, что внутри, это как бы как он создавался, что на него влияло, что он в это время читал, что он думал и так далее. И третий уровень – это мониторы, на которых идет дополнительная информация.
Вот я вижу здесь зонтик, и у меня сразу вспоминаются слова из «Бесов», зонтика «каждый достоин», говорит Ставрогин. И вот это получается, эти предметы, крест здесь, да, они...
Ну, это предметный мир романа, например, зонтик. Ну, если все помнят сюжет романа «Подростка», там молодой человек хочет стать миллионером. И он создает себе такой образ, он хочет, как он себе представляет, что он будет ходить в драном пальто с зонтиком, будет миллионером, но никто не будет об этом знать. Поэтому такие знаки, от которых экскурсовод может отталкиваться и рассказывать какие-то истории про роман. Но мы видим здесь иллюстрацию Асиса Галатея, то, что Версилов, который засыпает, как и в поезде в Европе, ему снится сон о Золотом веке, и он ассоциируется у Достоевского, у Версилова с этой картиной Золотого века.
Здесь, на самом деле, мне кажется, можно квесты какие-то устраивать.
Ну, возможно, мы это и будем делать, да.
Даже помещение маловато. Но это темное такое помещение. Оно еще больше освещается, нет? Или это такая опять концепция?
Концепция, потому что нам важно было создать ощущение Петербурга Достоевского мистического, фантастического, фантасмагорического, с отражениями, с двоениями. Конечно, мы мечтаем о большем пространстве. Вот когда я была на открытии центра Гамсуна, вот там я обзавидовалась, потому что этот центр находится далеко на севере, в каком-то таком месте, где кроме коров, окружающих практически никого нет. Городок Будё, от которого мы еще ехали 32 часа, и там выстроено огромное пятиэтажное или шестиэтажное здание в виде головы Гамсуна. То есть, ну, там был конкурс на это здание, то есть совершенно фантастическое. И вот в этом месте, где нет ни души, там стоит там два огромных театральных зала, там со всей акустикой. Там роскошно. И мы все время думаем, ну почему же наш Федор Михайлович не заслужил того же?
Да, и только ради этой головы многие едут туда, да?
И туда очень дорого добраться.
Норвегия.
Да. И вот, ну, собственно, Норвегия нас в свое время поразила, потому что театр мы имеем именно благодаря норвежскому правительству. Потому что в 2003 году, когда все государства делали дары городу, нам подарили вот... возможно сделать зал. Так что они совершенно фантастичны.
Мы можем выйти из здания, и это тоже музей Достоевского. Это Петербург.
Потому что, да, вот здесь никто не спорит.
Это такая логика.
Конечно. Понятно. Нет, ну мне кажется, вот с тем, что город Достоевского – это Петербург, никто не спорит, потому что очень много уголков, связанных с Достоевским. И вот я помню в студенческие времена вот этот любимый путь от дома Раскольникова к старухе-проценщице. Эти 730 шагов. Хотя на деле не 730.
Да, на деле не 730. Ну, это образ, понятно, что... Хотя Федор Михайлович был архитектором по образованию, конечно, он, видимо, чувствовал расстояние. И, как известно, он ходил там, заложив руки за спину, углубленный в себя. Может быть, он когда-то и просчитывал, но вот от дома до дома не получается 730 шагов, как ни считай, большими шагами или маленькими. Но, конечно, у нас музей занимается этими экскурсиями, тоже у нас сотрудники проводят экскурсии и по району вокруг Владимирской площади, потому что там тоже очень много адресов, и по району Сенной площади, а в этом году добавился район Невского проспекта. И вот сейчас, как раз сегодня, везде на этих местах расставлены посты. Это молодые юноши и девушки, которые прошли год обучения в музее по специальной программе, и сегодня они будут петербуржцам и гостям рассказывать все там места, буквально, которые связаны с Достоевским, потому что практически на Невском каждый дом связан так или иначе с Достоевским.
А что, например?
Ну, допустим, допустим, Ванечка во дворец, он ходил на приемы. На Невском, по-моему, на Невском ближе к Марата находилась типография. На Невском жил Белинский в свое время. Ну, то есть масса всяких адресов. Там, где сейчас филармония, малый зал, там, соответственно, проходили всякие концерты. То есть, ну, везде, в пассаже, как мы знаем, проходят события замечательного рассказа «Крокодила». Да, в гостином дворе часто его персонажи покупают какие-то предметы, книжные магазины, в которые он заходил. То есть, действительно, очень много мест, где все связано.
А на Столярном, где квартира Раскольникова, туда сейчас можно попасть?
Нет, туда нельзя попасть уже давно. Там жильцы очень устали от надписей на стенах. Там «Вроде мы с тобой», «Вроде у меня есть соседка, приходи ко мне» и так далее. Они не успевали себя закрашивать. И, ну, в общем, их можно отчасти понять. И поэтому там очень серьезно, там закрыт на какие-то кодовые, страшные. И однажды была очень смешная история. Я водила экскурсию для Акунина, потому что он писал свой роман «ФМ». И ужасный совершенно персонаж вышел. То есть мы зашли, мы смогли попасть в подарку, но какой-то житель этого дома поймал нас, ну, естественно, не узнав писателя, и стал жутко совершенно по-хамски нас буквально там физически выталкивать. И Акунин сказал, что он ему как бы письменно отомстит. И действительно в романе потом появился образ очень неприятный приятного человека. Ну, он сам, конечно, себя не опознает, но так для нас было приятно, что отомстил.
А старухопроценщица, вот я помню, когда мы ходили туда, там можно было подняться на верхний...
Тоже нельзя, тоже сейчас тоже закрыто, кодовые, да? Замки, да, и там довольно странные тоже жители. Мы как-то проходили, когда нам надо было снимать, но очень много там недовольных бывает. Но там все закрашено, там раньше было на двери написано «К старухе сюда», ну, какие-то были такие фишки. А сейчас, во-первых, район Адмиралтейский все это, все приметы убирает, ну, как везде в центре, к сожалению. Что в Европе обычно стараются сохранить приметы времени, то есть никто не хочет, чтобы все было разрушено, но там двери, решетки, ворота, все это сохраняется. У нас все меняется на новодел. Конечно, колорит, к сожалению, уходит.
А вы обращались к городским властям вот с тем, чтобы как-то сохранить или дать возможность, чтобы, ну, открыть, я не знаю, вход к Раскольнику?
Ну, это же нарушение прав людей, поэтому тут, по-моему, невозможно. Если просто выселять оттуда людей, тогда, наверное, можно делать какую-то такую каморку, музейную каморку Раскольникова, но пока там живут жильцы. Да даже мы же в музее мучаемся, мы делим наш дом с жильцами. У нас 3 квартиры, которые вечно протекают на нашу экспозицию. И там масса проблем, ломают двери, крадут наши лестничные выставки. Мы думали делать там на лестнице, но, в общем, проблем там всегда много.
А паломничество странных людей, людей Достоевского, есть? Наблюдаете вы?
Ну, сейчас как-то стало меньше, хотя, конечно, есть.
Мне кажется, это, этих людей, вот выходишь просто из музея, да, и как раз вот до стеной.
Ну, совсем недавно, может быть, месяц назад, был крайне странный приход в музей. Пришла дама с сумкой, ее как-то не заметили, эту сумку, у нее сумка была на плече. И в гостиной Федора Михайловича она вдруг выпустила гуся. Это сюр, который никто не мог ожидать никогда. Во-первых, никто не знает, что люди носят в сумках гусей. Этот гусь, естественно, бегал по квартире, его было трудно поймать. Оказалось, что она сказала, что он просто захотел погулять.
То есть это гусь, который живет... Ну вот они, персонажи Достоевского, да?
У вас еще музей некий такой, может быть, ну, наверное, молодежный центр, центр, может быть, генерации каких-то идей новых. Не опасаетесь ли вы, что в нынешней России вы окажетесь в такой, ну, немножечко печальной ситуации, когда начнутся гонения, когда начнут подкладывать свиные головы, как авторам известного спектакля по Набокову?
Ну, вообще не хочется в это верить, даже не хочется думать об этом. Но мы 24 мая играли спектакль «Дефиле героев Достоевского» на Малой Садовой во время книжного салона. И в основном были восторженные отзывы людей. Но был один отзыв Православного Союза, не помню, конечно, точное название, просто ужасный, там по поводу того, что это пошло, оскорбительно, непатриотично и так далее. Ну, это же всегда как бы присутствует.
Но министр культуры Мединский уже высказался за то, чтобы убрать из школьной программы Достоевского и Толстого.
Ну, я думаю, что комментировать слова Мединского вообще бессмысленно. Это для меня это фигура типа Милонова, поэтому, ну, что...
Ну, более того, даже потомок Достоевского, который сегодня упоминался, это Дмитрий Андреевич Достоевский, он считает, что нужно исключить из программы, что это очень тяжело для школьников.
Дело в том, что мне трудно как бы это обсуждать, историю, то, что я прочитала в 14 лет «Преступление и наказание», с тех пор я вот с ним живу. Мне не кажется, что это трудно. Я проверяла на своем сыне, которому было 6 лет, я читала ему рассказ «Мальчику Христа на елке», и эффект был тот, который я ожидала. То есть он заплакал. Конечно, это может быть жестко, но я считаю, что Федор Михайлович может быть доступен и маленьким детям.
Я совершенно согласна. Просто вот Татьяна Никитична Толстая, писатель, очень часто любит делить людей на тех, кто любит Толстого и Достоевского.
Часто делают, да. Во многом это совпадает.
Поэтому я думаю, что поклонники Толстого могут говорить о том, что для меня, например, Достоевский — это как раз был в один момент выход из моей депрессии. Потому что все говорят о том, что действительно очень сложные для восприятия, но через них, пройдя через них, знаете, как через тернии к звездам.
Да, я вообще вижу в его текстах очень много иронии, шуток. И, не знаю, часто смеюсь, когда читаю, потому что мне совсем не становится тяжело, когда я его читаю.
Я помню случай, когда я училась в институте, 11 ноября мы с подругами подошли к нашему историку и совершенно серьезно сказали: простите, пожалуйста, можно мы будем отсутствовать на вашей лекции, поскольку мы сейчас отправляемся в Александро-Невскую лавру с цветами к Федору Михайловичу Достоевскому. Честно говоря, историк был обескуражен, но он сказал: да, конечно, идите.
Ну, это опять такой мистический Петербург.
Мистика происходит, когда мы ходим, ну, всегда в день рождения, в день памяти, приходим на могилу Федора Михайловича, ну, даже не все музеи, весь музей обязательно тоже идут сотрудники, а мы отдельно приходим, наша семья, которая все связана с этим музеем, и мы кладем цветы и по глотку водки делаем. И вот каждый раз, когда мы глотаем, вот мы ставим Федора Михайловича, мы видим его улыбку. Вот это просто абсолютно не сумасшествие, это натуральное ощущение улыбки возникает. Но это видно даже на посмертной маске у нас, что, ну, это все отмечали, что у него было очень спокойное лицо, когда он умер, и, ну, лицо человека, унесшего с собой какую-то великую тайну. И видно, что оно не скорбное, а именно с какой-то такой вот, ну, может быть, иронией даже над всем.
В Петербурге есть много спектаклей по Достоевскому. А вот у вас есть любимый? У меня, например, «Бесы» Додина.
Да, это такая классика, которую даже через 30 лет, когда я посмотрела, поняла, что это гениальный, вообще великий спектакль. Я, к сожалению, не видела еще «Братьев Карамазовых» у Козлова, но «Идиот», я считаю, что тоже очень хорошая, замечательный спектакль.
Ну вот скоро в Большом драматическом театре будет «Игрок» со Светланой Николаевной Крючковой. Посмотрим, я думаю, что это, да, это будет осенью.
А я хочу обратиться к будущему музею. У вас в 81-м году была создана такая первая официальная институция, это литературный клуб «Андеграунд».
Вышний клуб, да, известно.
А, даже так?
Конечно, это известно.
Вот сейчас, да, в нынешних условиях, в «Андеграунд» вы чувствуете, что он рядом, что к вам приходят такие люди, вольнодумцы?
Пожалуй, что нет, просто потому что у нас нет сейчас такого формата. Ну, тогда это было сделано, в общем, достаточно искусственно.
А что это такое? Поясните, я просто не знала.
ГБшный... Ну, потому что это называлось «Клуб 81», неформальные писатели, писатели, которые не публикуются, действительно, они тут собирались, но каждый третий был сотрудником КГБ, не из писателей, а с вами.
Присматривающий.
Да, это потом, ну, это об этом писали, но это вообще было уже известно довольно после перестройки. Mm-hmm. Поэтому это было место, где было проще отслеживать просто все. Я надеюсь, такого у нас больше не будет.
Ну что, мы должны уже заканчивать наше общение. Еще раз поздравляем всех с Днем Достоевского. Вера Берон, заместитель директора по творческим проектам Мемориального музея Федора Михайловича Достоевского, в котором мы, Татьяна Троянская и Дмитрий Гаврилов, сейчас находились. Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
Это была программа «Музейные палаты».
Доброе утро, добрый день. Меня зовут Валерий Нича. Это программа «Музейные палаты» на «Эхе Москвы». Мы продолжаем вас знакомить с музеями не только Москвы и Петербурга, но и других регионов России. Сейчас я нахожусь в Омске. И напротив меня директор Музея изобразительных искусств имени Врубеля Юрий Трофимов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда я собирался только сюда, в Омск, и спрашивал у коллег и знакомых и друзей, куда нужно обязательно сходить, мне сказали, что нужно идти именно в Музей Врубеля, потому что это символ города. Так это?
Да, это так. И у вас правильные друзья, и говорят прям правильные вещи. Омский музей искусств имени Врубеля – это крупнейшее в Сибири художественное собрание. Нам 90 лет. Мы занимаемся хранением, реставрацией и экспонированием и популяризацией коллекций. На самом деле коллекция собиралась и давно, и костяк коллекции составляет те самые поступления, которые случились в 20-е годы из Государственного музейного фонда. То, что поступило к нам из коллекций Москвы и Ленинграда, это и русская живопись, и скульптура, западноевропейское искусство, мебель. Надо сказать, что только коллекции из дворцов Санкт-Петербурга у нас 11, собрание коллекционеров Москвы. И первые 5000 экспонатов поступило в первые 5 лет формирования музея. Затем мы, конечно, пополняли свои коллекции, и сейчас пополняем уже современным искусством чаще всего. И в нашей коллекции около 30 тысяч экспонатов.
Кстати, про Врубеля. Все-таки, значит, Врубель у вас есть.
Да, полотно Врубеля у нас есть. У нас триптих «Цветы». Находится постоянно в экспозиции, само собой. Это наша гордость. Мы гордимся, что это единственные живописные полотна Врубеля за Уралом.
Тема программы – это музей для особых детей. И у вас, насколько мне известно, работает специальная программа для таких детей. Его называют «Песок помнит солнце».
Да, совершенно верно. Особая категория посетителей – это особые дети. И мы формируем для них специальную программу. «Песок помнит солнце» – это музейная образовательная программа, основанная на арт-терапии. Мы выиграли грант фонда Потанина, это конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире», и благотворительный фонд Потанина финансировал создание проекта. Кроме этого, этот же проект поддержал и конкурс «Газпромнефть. Родные города». Благодаря им мы смогли создать за последние 5 месяцев образовательный комплекс на основе музея. Если говорить коротко, то мы перевели ряд своих полотен в рельефы. На основе современных технологий, на основе полимеров, мы создали подобные рельефные изображения многих живописных полотен из нашей экспозиции. Кроме этого, мы сделали копии многих предметов прикладного искусства, предметов из коллекции золота и серебра археологии. И это позволяет нам во время занятий коррекционных школ, а это дети с особенностями в развитии, разрабатывать и осуществлять программы, которые направлены на специальные средства познания мира этими детьми. У них больше идет уклон на моторику, на тактильные ощущения. И кроме визуального познания искусства, они в музее имеют возможность прикоснуться, непосредственно прикоснуться к каким-то экспонатам. После этого они рисуют песком, реализуют свои представления, свое ощущение искусства после посещения наших залов. Таким образом, мы на основе музейных коллекций создаем систему арт-терапии для коррекционных школ, для детей с особенностями в развитии.
То есть получается, что эти дети, точнее, вы позволяете им по-настоящему просто войти в музей, да, почувствовать то, что происходит.
Это очень важная особенность программы, а именно социализация таких детей, потому что до этого они очень мало посещали какие-либо социальные учреждения, музей, например. Теперь это программа, по которой они посещают постоянно, целенаправленно, тем самым познавая и окружающий мир, и искусство, и самих себя. Надо сказать, что мы уже в первые несколько месяцев заметили очень важные результаты, а именно улучшение у этих детей, которые занимаются в программе. Мы работаем вместе с психологами, преподавателями этих самых коррекционных школ, ведут специальные дневники для каждого ребенка. И надо сказать, что детей именно вот с такими особенностями гораздо больше, чем всех остальных особых детей вместе взятых. Это такова статистика. Вот только, допустим, в Омской области 9 коррекционных школ такого типа, именно восьмого типа, и больше 1000 детей. Именно на них мы сейчас и обращаем нашу деятельность по арт-терапии. Например, есть занятия, которые рассказывают об искусстве Айвазовского, о его картинах, естественно, и с самими работами Айвазовского, которые в нашей экспозиции, с копиями, которые можно потрогать, рельефными копиями, которые находятся в этой экспозиции. Есть специальное занятие по Шишкину, есть занятие «Солнце древних», это занятие на примере коллекции археологии, изделий из золота и серебра раннего железного века. Дети в раскопе, в песке находят эти предметы, которые очень похожи на древние предметы, познают их и затем реализуют свои ощущения, это искусство в песке, а именно в песочной анимации в рисунках на песке. После этого мы делаем фотографии рисунков, и будет потом итоговая выставка именно этого года программы, как некий итог, да, и воплощение вот их и их понимание искусства. Таким образом, у нас разработанная система, по которой мы в этом году проводим занятия. У нас был эксперт, очень интересный эксперт, Анна Ше из Москвы. У нее своя студия «Само». Она, в общем-то, неплохо оценила именно нашу программу. И что важное, она сделала замечания и наметила пути развития этой программы в дальнейшем. Мы не собираемся останавливаться, мы предполагаем в будущем году расширить аудиторию нашей программы остальными коррекционными школами в нашем регионе. Как еще одна важная задача, мы думаем о том, чтобы эту программу можно было транслировать на другие регионы.
То есть получается так, что и она масштабируема, да, ее можно использовать в других музеях.
Мы сейчас ведем очень активный контакт с нашими коллегами. Дело в том, что вообще музейная педагогика как таковая и арт-терапия как направление в музейном деле очень активно развивающейся отрасли. Именно в Омске мы проводим методические семинары по развитию музейной педагогики в Западно-Сибирском регионе. Мы хорошо знаем коллег, они хорошо знают нас, и, допустим, коллеги из Томска уже активно подключились и очень хотят использовать наши наработки у себя. Ведь музейный мир един, и для нас было важной задачей создать программу, которая именно на основе музейных экспонатов, на основе музейных методик и особенностей восприятия искусства в музее работает с особыми людьми. Замысловатые химические превращения, мастерство, которое познавали и познают авторы. И это мастерство, это эти превращения веществ, превращение их в искусство всегда вызывает большой интерес у посетителей. Мы ориентируемся, конечно, на школьную аудиторию, но семей приходит тоже много.
Юрий Трофимов, директор музея Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля, был у нас в гостях в музейных палатах. Спасибо.